Свежее утро на радио «Спутник».
Это эфир на радио «Спутник», в студии Татьяна Ладяева и Мария Меркулова. Таня, приветствую.
Еще раз тебя приветствую.
Да, ну что же, к новостям. Ущерб от преступлений, совершенных в России, превысил 345 миллиардов рублей. Ничего себе.
Вот, да, такая статистика, такая сумма, причем официальная статистика, хочу отметить, посчитали в МВД, и это такая сумма с начала 2021 года.
То есть это еще даже год не кончился.
Идет, все верно, поэтому это не итоговый вариант подсчета ущерба. Значит, ущерб, да, вот как преимущественно, да, считали по оконченным или приостановленным уголовным делам, значит, составил 345 миллиардов рублей, и это на 11%, даже почти на 12%, меньше аналогичного показателя прошлого года. То есть, по идее
это
этот ущерб, да, он поменьше, чем было годом ранее. Но, опять же, вот за тот же самый период, а не по итогам целого года.
Слушай, а я даже не очень понимаю, почему только по оконченным и приостановленным уголовным делам? Потому что ущерб-то уже нанесен, хорошо, не установлены, допустим, исполнители, не установлено, кто, зачем, почему.
Может быть, как раз-таки не могут до конца, или, возможно, будут какие-то новые детали, которые могут изменить как раз-таки, да, подсчет и картину происшествия. Да, поэтому считают именно по тем уголовным делам, которые, расследование которых либо завершено, либо вот приостановлено на неком этапе. Основная часть, 88% преступлений, да, приходится, они совершаются в городах и в поселках городского типа, но мне кажется, что это вполне абсолютно логично, потому что больше людей, потому что преступность как раз-таки больше, да.
Да, и мы опять-таки вспоминаем о том, что это либо оконченные, либо приостановленные.
Все верно,
сколько, может быть, не раскрытых, например, где-то или в текущем делопроизводстве находится.
Ну, сейчас говорим, да, именно, во-первых, все-таки акцент делаем на ущерб, да, от, да, преступлений, чтобы не забывать про эту сумму 345 миллиардов рублей. Ну, и помимо вот этой суммы, какие еще данные приводятся, что за период, значит, с начала 2021 года вот по сегодняшний день погибли 17 тысяч человек.
Почти 18,
почти
даже,
25 тысяч пострадали. В то же время число случаев экстремизма с января по сентябрь выросло более чем на треть. То есть вот такие преступления, они растут. Ну, мы с тобой видим тоже постоянно еще сообщения, и хорошо, что такие сообщения
ФСБ,
мы,
да,
видим, что ФСБ
активно.
Активно этим занимается и активно при этом предотвращает те или иные возможные,
да,
да,
при этом
трагедии,
понимать,
которые могли произойти.
Да, должны понимать, что есть правоприменительная практика и есть квалификация. То есть, возможно, суды стали рассматривать, ну, и также правоохранительные органы, и квалифицировать как экстремизм какие-то дела, которые могли раньше, например, не попадать в именно эту квалификацию. Ну, это мое предположение, что так может быть.
Что еще мне не понравилось в этой статистике, какие данные, ну, в принципе, статистика, конечно, такая специфическая, здесь мало что может понравиться,
ну, да,
касательно преступления, но все-таки. Почти каждое четвертое преступление, значит, было совершено в пьяном виде, 60% преступников — это рецидивисты, то есть, соответственно, не первый раз они совершают преступление, и тут еще вопрос, в который раз, да, это тоже очень важно. И к каждому 35-му преступлению оказались причастны несовершеннолетние, то есть они совершали, если я правильно понимаю вот эту формулировку, они были причастны, значит, они совершали.
Ну, или пособничали.
Ну да, то есть каким-то образом участвовали, да, в этом преступлении. Значит, организованные преступные группы или преступные сообщества в текущем году совершили 18 тысяч тяжких, особо тяжких преступлений, что на четверть больше, чем в прошлом году. То есть какие-то данные больше, какие-то данные меньше. То есть сумма ущерба это меньше.
Экстремизма стало больше.
Экстремизма стало больше. Значит, 60%
ОПГ
рецидивистов.
И ОПС стали активнее.
Все верно.
Правильно я,
да,
понимаю? На,
да,
четверть активнее,
да,
чем в прошлом,
верно,
году.
Поэтому, ну, здесь еще вот если действительно посчитать по итогам 2021 года, и если, да, посмотреть, какое еще количество уголовных дел будет до конца расследовано и закрыто, и чтобы по ним тоже можно было ущерб от преступлений посчитать, здесь тогда, возможно, сумма в 345 миллиардов рублей, она изменится. Но мы с тобой не можем это знать наверняка. Тем не менее, вот эту цифру оценил полковник полиции в отставке, автор телеграм-канала «Полковник» Алексей Трифонов.
даже много имущественных преступлений, мошенничеств, краж, там все прочее. То есть это все вместе считается вкупе. И в стране там десятки тысяч за год происходит, особенно мошенничества сейчас большие какие, многомиллионные фактически, дистанционные мошенничества по телефону. Отсюда на эти цифры вырастает, в общем-то. И в том числе от экономических преступлений, различные коррупционные правонарушения.
Мне интересно, а то есть я так понимаю, что убийства, например, они в принципе не попадают в эту статистику именно по ущербу, да, потому что невозможно оценить в финансовом выражении.
Я боюсь, что мы сейчас с тобой здесь не можем быть...
Это такие рассуждения, на самом деле.
Да, профессиональную точку зрения мы здесь с тобой никаким образом высказать не можем, потому что здесь необходима консультация. Возможно, да, еще когда выплачивается некий моральный ущерб в каких-то, может быть, ситуациях, может быть, здесь тоже могут эти цифры тогда и данные суммы учитываться, а возможно, нет. Возможно, это совершенно уже другая статистика. Но вот такая статистика есть. В любом случае, как я считаю, она не говорит в целом об неком улучшении, об улучшении ситуации в России касательно преступлений, их количества и того ущерба, как финансового, так и нефинансового, естественно, который стоит за этими преступлениями.
Да, и, безусловно, это очень большая почва и пища для аналитики дальнейшей по вообще криминальной, по социальной обстановке в стране. Так что будем дальше следить. Два истребителя Су-30 сопроводили над акваторией Черного моря два американских стратегических бомбардировщика. Не дает покоя иностранным бомбардировщикам.
И почему-то что-то мне подсказывает, акватория, что не будет давать покоя, к сожалению. Да? Да, не будет давать покоя. Значит, два бомбардировщика США летели в сторону российской границы. 19 октября это произошло. Радары засекли иностранные сверхзвуковые самолеты. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной. Рядом с ними летели два заправщика при этом. И чтобы не было нарушений государственных границ, в воздух и были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота. Значит, они проследовали и проследили, чтобы американские военные самолеты не нарушали границу. И после того, как проконтролировали этот процесс и убедились в том, что действительно нарушений не было, вернулись на аэродром базирования, значит, как только американские самолеты развернулись. Подчеркивается, что экипажи Су-30, они выполнили полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, поэтому со стороны других государств тоже не должно быть никаких претензий касательно вот такого контроля и слежки. Все было правомерно. Здесь мы должны напомнить, что в последнее время активность зарубежных самолетов, разведывательных и беспилотников вблизи российской границы, рубежей страны, они заметно увеличились. Мы об этом регулярно говорим в эфире «Радио Спутник». Мы говорим и про воду, и про воздух. Вот про воздух в том числе, да, сегодня мы в очередной раз отмечаем. Это отметил и эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Олег Глазунов.
В последнее время участилось количество нарушений даже границы самолетами стран НАТО. Участились провокации возле границ России самолетами стран НАТО, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Это тенденция очень плохая. Почему? Потому что вот такие вот полеты делаются с одной целью. Это отработка маршрута. То есть самолеты отрабатывают возможные варианты последующих боевых действий. Поэтому любые такие полеты американских или самолетов стран НАТО должны пресекаться мгновенно. Кроме того, эти полеты носят еще и разведывательный характер. Посмотреть, как будут действовать наши летчики.
То есть как будут действовать летчики России?
Я думаю, что российские летчики в такой
экстренной некой ситуации. Да?
Во всяком случае, то, что касается вот таких разведывательных полетов иностранной авиации, американских самолетов, да, то уже и российские летчики отработали все свои действия, как мне кажется.
Но согласись, что такие сообщения не могут не напрягать. Все равно,
они,
когда постоянно
напрягают.
Вокруг да около летают, крутятся, вьются и так далее, да, там подплывают, тоже разные бывают у нас ситуация.
Такова наша реальность, увы.
Здесь ведь надо напомнить, что Минобороны России неоднократно призывала западных партнеров вот, отказаться от таких действий, но реакции никакой не последовало. И вот как мы на практике видим, события только повторяются.
Опять же, есть реакция, которая последовала на самом деле.
Или так это тоже можно оценить.
Молча продолжают делать то, что считают нужным. Мы также
Границы-то не нарушаются, правильно? Да. Ведь по факту никаких нарушений не происходит.
Но это не всегда так бывает, в данном случае.
В данном случае нарушений не было. Все соблюдали определенно какие-то правила. Цели таких полетов, да, и такой разведки, ну, как бы хотят, летают, хотят, не летают. Мол, это внутренние дела другой страны. На твою территорию не зашли. Поэтому, мол, того, какие тут могут быть претензии, вопросы. Но все равно цели вот эти и потом какие-то дальнейшие результаты, итоги, возможные действия после таких полетов, после такой разведки, это, конечно, вот повод порой задуматься и то, что мы всегда тоже обсуждаем в эфире, а что российская сторона, да, вот в этой ситуации может предпринимать, но тоже, наверное, тоже вот...
защитные, превентивные меры, я бы даже сказала, понимаю.
Учения определенные проводить.
Да, все это имеет место быть, ну вот в таких реалиях мы теперь, да, живем.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Представители запрещенного в России и признанного террористическим движения «Талибан» попросят в Москве экономическую и политическую помощь.
Ну, сегодня талибы в Москве. Это их первый визит в Россию после прихода к власти. Во время встречи они хотят попросить у стран-участниц Московской конференции экономическую и политическую поддержку. Об этом заявил представитель движения, заместитель министра информации и культуры временного афганского правительства Муджахид. Кроме того, боевики хотят обсудить проблемы безопасности Афганистана, ну и региона в целом. Вот мы помним, да, что были взрывы, ну, не так давно тоже в Афганистане.
Да, чуть ли не там сегодня тоже... очередной взрыв в Кабуле.
Вот, то есть
они стали происходить довольно часто.
Ситуация там действительно не улучшается, ну и те страны, которые находятся рядом с Афганистаном, они тоже, мне кажется, на себе ощущают постоянную угрозу, вероятность этой угрозы, и там тех последствий, тех же взрывов и напряженной ситуации на территории, да, внутри Афганистана.
Да, при этом мы должны помнить, что несмотря на то, что вот либо прибыли в Москву, прибывают в Москву нынче, по-прежнему, да, они считаются в России запрещенной террористической организацией, и президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что с признанием их как официальной власти в Афганистане нужно, в общем, не торопиться, мягко говоря. Но тем не менее конференция в Москве
проводится. Мы тоже понимаем,
почему
так происходит, и почему эта конференция проводится, потому что Соединенные Штаты отказываются брать, ну, не только Соединенные Штаты, другие страны отказываются брать на себя какую-либо ответственность происходящего в Афганистане, внутри страны, после того, как американские военные покинули эту территорию, вот всего того хаоса, который мы наблюдали, да, захват, как раз-таки переворот, захват власти, и, ну, этот вопрос теперь кого касается? Вот он касается России, он касается Пакистана, Ирана, Индии, Китая, которые согласились принимать участие в переговорах в Москве. А вот Соединенные Штаты сказали, что да, идея неплохая, формат хороший, когда-нибудь потом, возможно, мы тоже присоединимся к вашей беседе. Вот больше ничего. Ранее в МИД России при этом что сказали? Что на встрече запланировано обсуждение перспектив развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирование инклюзивного правительства, а также объединение международных усилий по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране, который действительно там наблюдается. Разговор затронет в том числе проблематику соблюдения прав человека в Афганистане.
Ох,
тут есть очень, да, большие вопросы, конечно, касательно этого. Но это действительно проблема, это реальная проблема. Давайте
уже,
не будем...
Да все уже давным-давно приняли тот факт, что никакого соблюдения прав человека, так как это представляется по международным нормам или по нормам, там, не знаю, европейским, российским, каким угодно. Этого не будет, этого нет и этого не будет. Хотя так много об этом говорили изначально.
Ну, много... Да вообще сейчас про Афганистан, мне кажется, меньше говорят. Ты не заметил уже? Как бы все смирились с тем, что происходит. Ну, вот, тем не менее, встреча в Москве пройдет.
Что имеем, то имеем.
Хотя не особо тоже, как российский МИД до этого сказал, каких-то прорывных решений Москва от встречи с представителями запрещенного Талибана не ждут. Такой же точки зрения придерживается и главный научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук Алексей Малашенко.
То, что они вообще приехали, это совершенно нормально, потому что у России и так с ними отношения такие контактные, и Россия в этом заинтересована, чтобы показать и свою активность, и свое влияние в целом в регионе. Для талибов это тоже важно, но не забывайте, что талибы контактируют и с американцами, и с китайцами для того, чтобы их включали в мировое сообщество. Что, собственно говоря, и происходит. И с этой точки зрения и для талибов, и для России вот это мероприятие сегодняшнее, оно имеет, конечно, большое значение. Такое дело, что никаких таких великих результатов ни Россия, ни талибы не добьются. Тут самое главное – это процесс.
Ну вот я с Алексеем Малашенко полностью согласна в этом вопросе, потому что, ну, это вот то, что мы с тобой обсуждали, что разговаривать при этом все равно необходимо. Вот признана террористическая организация, не признана, все равно некая беседа нужна, и, понимаешь, если будет беседа, то, возможно, тогда есть шанс на некие итоги. Правильно ведь?
Тогда есть шанс, что эти представители не будут атаковать те страны, которые хотя бы с ними находятся
вот
в некоем диалоге.
А здесь еще один важный момент, который я хочу озвучить, тоже одна из новостей, не можем ее обойти вниманием, но я сразу хочу отказаться от каких-то личных комментариев по этому вопросу, потому что у меня просто их не, что называется, без комментариев. Значит, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана во временном правительстве вручил деньги и одежду родственникам погибших террористов-смертников, а также пообещал раздать этим семьям по земельному участку. Встреча была в одном из известных кабульских отелей, там каком-то пятизвездочном, ну, то есть это на территории Афганистана, да, происходила такая встреча, где вот он сделал это заявление. И также министр внутренних дел, исполняющий обязанности, высоко оценил жертвы мучеников, назвав их героями ислама и страны. Вот, поэтому комментировать я больше не хочу.
И я воздержусь. Поехали дальше. Между тем, нефтяники предлагают использовать месторождения для майнинга криптовалют.
Все верно. Российские нефтяные компании вот, выступили с таким предложением.
Давай российские нефтяные компании предложили. Замечательно. А как у нас там узакониванием
вот,
майнинга криптовалют?
Это как раз-таки будет отдельный вопрос. Значит, проект с предложением, давай сначала по порядку, да,
окей,
предложили использовать месторождения для майнинга криптовалют. Этот такой предложение направили на рассмотрение Минпромторгу, Министерству, Минцифры и Центробанку. Проект, как предполагают эксперты, может быть интересен иностранным инвесторам, в первую очередь, допустим, из Китая, где майнинг запрещен. В России закон, который регулирует порядок оборота цифровых валют, все еще не принят.
А, ну, может быть, здесь есть лазейка, то, что майнить можно, а оборот, ну, то есть пользоваться нельзя, может, в этом
Ну вот в этом фишка. Значит, проект предполагает использование попутного нефтяного газа для генерации электроэнергии в целях снабжения близлежащих центров обработки данных, необходимых для майнинга. Минпромторг просит Центробанк сообщить, вот насколько эта идея правомерна.
Мне интересно, нельзя ли использовать вот этот попутный нефтяной газ для генерации электроэнергии в целях снабжения близлежащих населенных пунктов электричеством, например, да, там, где люди живут, дома, там вот это все. Нет, для майнинга?
Ты
окей.
Очень многого хочешь.
Видимо, да.
Хочу тебе сказать.
Хотя, я не знаю, вот возможно, там такие места, где нет никого.
Слушай, смотри,
извините,
на самом деле, какой есть, да, какая есть, возможно, некая польза от этой идеи, почему она возникла, и как Центробанк может отнестись, да, и какой ответ он может дать в связи с просьбой Минпромторга, сказал нам директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России экономист Алексей Зубец.
компьютерная техника, которая считает эти алгоритмы, которые, собственно, приводят к появлению биткоинов на свет, она становится все более энергоемкой, а сейчас в России энергия дешевая. Ну и, соответственно, если майнить криптовалюту, то понятно, что это лучше делать в России. Как к этому отнесется ЦБ? Вот сегодня, здесь, сейчас ЦБ может как бы закрыть на это глаза. Почему нет? Пусть там занимаются, развлекаются. Но, в принципе, все страны мира ведут к тому, что неконтролируемые криптовалюты будут запрещены.
Так что...
Кроме Эквадора, где легализовали криптовалюты, и, правда, население страны восприняло это как издевательство, ну вот, потому что значит, там глубочайший экономический кризис.
Все верно. Какой, значит, можно сделать вывод, да, из комментария нашего эксперта, что Центробанк может изменить свое отношение к этой идее, как только, да, там как-то подробнее разберется и будет какой-то вывод из этого всего. Обсуждается также возможность введения своего крипторубля, да, здесь тоже нужно это помнить.
Ох, прошу прощения, конечно же, Сальвадор, не Эквадор.
Вот. Значит, сегмент находится... Тут какая есть еще проблема по поводу майнинга и использования месторождений? Сегмент находится в юридической вот серой зоне в России, и компании опасаются как раз-таки негативной реакции Центробанка, что, возможно, сейчас они как-то всерьез не будут воспринимать такое предложение, а потом неожиданно передумают. И поэтому Минпромторг очень надеется, что Центробанк, перед тем, как вынесет какое-то окончательное решение, он всячески это обсудит, и обсудит все риски с экспертами, и регулятор сделает вывод.
А я думаю, что мы, возможно, в скором времени будем разбираться в эфире «Радио Спутник» тоже вот с таким нетривиальным предложением.
Начинаем готовиться.
Начинаем, да, готовиться к этому. О медицине. В США хирурги впервые пересадили человеку почку, выращенную в теле генно-модифицированной свиньи. Ну, сейчас я чувствую многих поэтическим причинам смешанные чувства.
Нет, у меня нет смешанных чувств. В общем, смотри, в органе, ну, потому что это
нет,
для медицины
нет,
это абсолютно
тоже
важное событие
само
и для
собой,
многих людей
жизни
в дальнейшем. Значит, в органе отсутствовали ткани, способные вызвать отторжение. Это что-то тоже очень важно. В итоге отторжение почки не произошло по итогам исследования.
Что очень важно.
Почку пересадили пациенту с диагностированной смертью мозга. Он находился на аппарате жизнеобеспечения. Почку подсоединили к кровеносной системе, орган эффективно очистил организм от мочевины, и в результате уровень креатинина у пациента вернулся к нормальным показателям. Все заработало так, как надо. Значит, по прошествии 3 дней отторжение почки не произошло, и она абсолютно нормально функционирует. Что говорит руководитель хирургической команды в Нью-Йорке, которая этим, да, вот команда всем этим и занималась, что этот эксперимент, успешный эксперимент, он позволит, возможно, в течение пару лет провести испытания на пациентах с последней стадией почечной недостаточности. И вот только в США, только в одной стране в очереди на пересадку органа находится более 90 тысяч человек. То есть, если, ну, может быть, это пока, да, там не итог, конечно, в данном вопросе, да, это только первый шаг, но это важный шаг, как я считаю, для того, чтобы действительно решить проблему для многих людей, проблему
отказа
здоровья
органов
и спасти жизнь,
конечно,
многим людям. Такого же мнения и вообще вот всю, да, эту ситуацию, насколько она масштабная, насколько она значима, прокомментировал директор Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, заведующий кафедрой трансплантологии и искусственных органов Сеченовского университета, академик РАН Сергей Готье.
Хотел поздравить американских исследователей, потому что, конечно, мир долго шел к вот такому решению вопроса по донорским органам. Но, тем не менее, сейчас это, в общем-то, эксперимент. Написано так, что первый раз пересадили человеку, на самом деле это пересадили умершему, но с сохраненным кровообращением. И это, конечно, очень оригинальный выбор экспериментального сюжета. И то, что эта почка действительно функционировала, это большой шаг вперед, и, возможно, в скором времени это в какой-то степени решит вопрос дефицита донорских органов.
Мы очень на это будем надеяться.
Ну, и здесь надо отметить, что, как Сергей Гатье сказал, в России, ну, вот конкретно, да, таких же примерах операций и экспериментов пока не проводится, но, тем не менее, во многих странах врачи, ученые работают над тем, чтобы можно было пересаживать, да, решать вот эти вопросы нехватки донорских органов, всячески как-то поддерживать их состояние, как раз-таки для удачной пересадки, ну, тем людям, которым они необходимы.
Да,
поэтому, возможно, будут еще какие-то открытия.
Возможно, и мы
здесь
очень на это рассчитываем. Дело в том, что вот действительно то, что касается отторжений, и то, что было генномодифицировано настолько организм, чтобы вообще не вызывало это отторжение у организма, этот орган, это очень важно. Потому что вообще люди с пересаженными органами пожизненно принимают иммуносупрессивные препараты. То есть те, которые подавляют иммунитет, чтобы этот орган просто
работал.
Работал, да. А это тоже нагрузка на организм очень-очень большая. Так что будем и вот такие вот открытия науки, техники, медицины тоже в наших эфирах освещать. Татьяна Ладяева, Мария Меркулова работали в студии.
Спасибо.